Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа». Как всегда, ее ведущая я, Мария Заостровных, а в гостях у нас сегодня Надежда Бурлакова, краевед-энтузиаст и создатель прекрасного паблика «Архликбез.ру». Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Ну вот и закончились длинные зимние каникулы. Надеюсь, что они прошли для всех нас удачно. И вам, дорогие радиослушатели, удалось отдохнуть. А тем, кому пришлось поработать, ничего страшного, я с вами. Я тоже в эти выходные поработала. Но, знаете, в этом тоже есть свои плюсы. Не теряется режим и тонус, и не так тяжко после длинных выходных рано вставать на работу. Да и потом, выходные сами по себе, субботу с воскресеньем, никто не отменял. И пока хорошая погода стоит, надо путешествовать. В зимних пейзажах тоже есть свое обаяние, тем более, что некоторые места можно объехать за один день. Надежда, я думаю, в этом плане вам есть что нам предложить.
Без сомнения, вариантов очень много. Ну и, собственно, зачем сидеть дома, когда вокруг Екатеринбурга, в окрестностях города, неподалеку, вообще в границах Свердловской области, есть действительно очень много чего посмотреть. И сегодня я вам посоветую маршрут, по которому я проезжала уже не один раз, и сама, и с детьми, и с нашими экскурсиями. Маршрут, с одной стороны, совершенно очевидный, это Невьянск, с другой стороны, мы добавили туда мест, в которые далеко не всегда заезжают туристы, а это зря. А если учитывать, что это все действительно в шаговой доступности и при наличии собственного транспорта, однодневная замечательная прогулка будет вам обеспечена.
Конечно же, Невьянская наклонная башня первое просто, что приходит на ум сразу же.
Ну, мы с вами будем особенными, поэтому башню мы, конечно, упомянем, но она будет не главным пунктом нашей поездки, и, надеюсь, кое-чем я вас удивлю.
Угу, давайте.
Ну, поехали. Когда мы с вами едем в направлении Невьянска, самое первое, куда я вам посоветую заехать, это село с забавным названием Шурала. Название Шурала, вот по самой такой распространенной теории, связано именно с бесом Шурале, лесным чертом. Мы его сейчас подробно описывать не будем. Кому интересно, почитают Шата Руставели. Личность на самом деле очень жуткая, и, наверное, можно даже им напугать. А дело в том, что на наших территориях когда-то автохтонными, то есть коренными племенами были тюркские. И как раз у них легендарный персонаж – лесной черт Шурале. И когда эти места занимали русскими, очень много названий перешло как раз от бывшего здесь до русских населения. Так, населенный пункт новый при заводе Демидовых стал называться Шурале. Ну, собственно, я начала уже рассказывать историю этого небольшого села. А 1716 год. Никита Демидов осваивает земли неподалеку от Невьянского завода и строит здесь завод. А после Демидовых в 1769 завод покупает Сава Яковлев, ну или Сава Собакин, кому как известней. И Шуралинский железоделательный завод почти на 150 лет становится собственностью Яковлева и его потомков. А такая знаменитая фамилия Стенбак-фермер – это как раз потомки Яковлевых. В конце 19 века, кстати, именно они построили в Шурале совершенно чудесный храм Александра Невского. Ну, этот храм может быть одной из точек нашего притяжения. Я обязательно туда вожу наши экскурсии. Когда приезжаю сама, тоже с удовольствием туда заглядываю. Мало того, что там достаточно много своих реликвий, там вполне легко можно договориться за небольшое пожертвование и подняться на колокольню. И это совершенно удивительные виды, потому что вот это одно из мест, в которых ты понимаешь, что ты живешь на Урале. Потому что, с одной стороны, перед тобой будут бескрайние равнины, которые направлены в восточную часть. С другой стороны, если поглядеть на запад, то ты поймешь, что ты действительно находишься в горах. И на самом деле, вот между горным хребтом, который очень хорошо просматривается с этой колокольни, и самой Шуралой находятся те самые шигирские торфяники. Именно в шигирских торфяниках в конце 19 века, в 1890-м, был обнаружен знаменитый на весь мир шигирский идол. Это древнейшая деревянная скульптура в мире, и по разным оценкам ее возраст от 8 до 11 тысяч лет. Представляете? Именно он хранится у нас в краеведческом музее, и ради него к нам едут иностранцы со всего мира, потому что это совершенно уникальная находка среди вообще всего, что сохранилось в мире от этого периода. Кстати, по-моему, в феврале краеведческий музей организовывает день рождения шигирского идола каждый год. И вот как ни странно, нашим детям по 13 лет, вот уже года 4 подряд мы ходим на этот день рождения, и каждый раз детям действительно интересно проходить экскурсию. И для деток вот как раз такого доподросткового возраста там есть какие-то дополнительные активности. То есть мой сын 4 года подряд строгает себе из деревяшечек наконечники стрел, представляете?
Ну, то есть вот он лишний повод приехать в Екатеринбург. ссылки, если вдруг кто-то искал повод, чтобы приехать в Екатеринбург, можно в гости к Шигирскому идолу съездить.
Совершенно верно. И вот в 1890 году Шигирского идола нашли. Это были земли, как раз принадлежащих Стенбакфермер. И Александр Александрович, собственно, хозяин этих мест в то время, он сам передал Шигирского идола в Уральское общество любителей естествознания. Ну и, собственно, вся эта шигирская коллекция до сих пор будоражит умы археологов, потому что очень многие не верят, что на Урале могли обнаружить настолько древнюю деревянную скульптуру.
Его бедного недавно даже распилили.
Да.
Какую-то часть там от него отрезали, чтобы посмотреть, насколько он древний.
И, кстати, подтвердилось, да, его возраст порядка 10 тысяч лет подтвердился. Но с именем Шигирского идола, если позволите так сказать, на самом деле связан еще один персонаж. Если вы с нами давно, то вы наверняка уже слышали от меня не раз фамилию нашего знаменитого архитектора Михаила Павловича Малахова. Так вот, его внук Михаил Викторович Малахов как раз был одним из тех, кто работал на шигирских торфяниках. Он не такой знаменитый, к сожалению, как его дедушка, но при этом... Первое, это один из наших самых таких активных краеведов и археологов второй половины XIX века. А во-вторых, если опять же пойдете в тот же самый краеведческий музей знакомиться с Шигиром, то в как раз рядом с шигирской коллекцией вы увидите фотографию замечательного дяденьки, который вяжет носки. Так вот, это и есть Михаил Викторович Малахов. То, что он вяжет носки, на самом деле, это для тех времен не так уж удивительно. Если вы заинтересуетесь историей экспедиции, например, полярных экспедиций, вы узнаете, что все эти серьезные, брутальные мужчины в свободное время занимались вязанием для себя носочков.
Ну, видимо, потому что неоткуда было их взять, а тепла хотелось.
Я думаю, да. Так что знакомство с шигирской коллекцией может быть для вас знакомством не только со старыми, самыми старыми памятниками нашего региона, но и знакомством с династией Малаховых.
Вообще, музеи, когда к ним приходишь, так смотришь, они воспринимаются как хранилище каких-то древностей. А тут есть возможность посмотреть действительно не только на древность, но и вообще по-новому как-то открыть наш край, если вдруг кто-то не был в краеведческом музее, и уже вот с посещения краеведческого музея начать серию путешествий по Уралу и по области.
Совершенно верно.
Свердловской.
То есть, изучая коллекции, понимая, откуда взят тот или иной экспонат, или откуда тот или иной снимок, можно действительно планировать свои путешествия. Я думаю, что эти путешествия могут занять не один год. Ну, давайте с вами вернемся обратно в Шуралу. Что же в Шурале было еще интересного? Дело в том, что в 1890-х завод шуралинский, он закрылся, но при этом владельцы не спешили расстаться с этими территориями. И все это, конечно же, неспроста. Завод уже не работает, но зато в этих недрах оказалось очень много самоцветов и золота. И они добываются там, между прочим, до сих пор. Вот когда вы подъезжаете к Невьянску, с правой стороны вы можете увидеть такие раскопы. То есть, по сути, там, можно сказать, драги до сих пор работают. Ну, особенно летом, конечно, идет намывка золота. И, как было очень часто в старые времена, внезапно поняв, что денег стало больше, жить стало лучше, что делают хозяева завода? Первым делом они перестраивают предыдущий деревянный храм в камне и начинают строить храм Александра Невского, ту самую белоснежную красавицу или красавца, строительство которого завершилось всего за год до революции. В 1916 году он был освящен. И вот здесь очень интересный пункт, который меня очень радует. Дело в том, что в советские годы, ну, официально храм не закрывался, но службы там не велись с 1934 года из-за отсутствия священника. Поэтому здание недолгое время пустовало, потом там открыли, появился склад, а потом музей. И вот история с музеями, на самом деле, это одна из самых чудесных историй для сохранности наших храмов, потому что он сохранился в прекрасном состоянии. Я была там первый раз году в 93-м, когда там еще был музей. Здание было, ну, так скажем, немножко потрепанным, но по сравнению с теми храмами, которые стоят у нас в деревнях в Свердловской области, он был в прекрасной сохранности.
Он неприлично выглядел.
Вполне прилично, да. А сейчас уже, соответственно, он передан епархии, там ведутся службы, туда ездят, между прочим, паломники. То есть, если поищите в интернете, вы можете найти экскурсии только в Шуралу, к храму Александра Невского. И состояние прекрасное, ремонт сделан, и его стилистика, вот он действительно похож на одного из тех белых лебедей, которые остановились и, вот вытянув шею, смотрят, куда лететь дальше. Очень красивое здание, очень много точек, в которых можно сфотографировать этот храм с разных сторон, и Это тоже один из моих любимчиков, поэтому если есть такая возможность, то, конечно, при поездке в Невьянск я очень советую заехать именно в Шуралу. С Шуралы начать свой маршрут.
Там недалеко.
Да, там очень близко, то есть когда вот мы на экскурсиях на автобусе выезжаем от храма в Невьянск, храму Преображения и к башне, весь маршрут занимает порядка 15 минут, то есть все это очень близко. Ну, обычная история, мы не знаем имен архитекторов, но в данном случае, опять же, обычно то, что мы знаем имя донатора, имя того, кто пожертвовал деньги. Это тот самый Алексей Александрович Стенбакфермер. Ко времени строительства, если говорить о стилистике, российская архитектурная мода, она уже ушла от византийского, от русского, и процветает в это время уже модерн даже. Но заказчики решили, что наше достояние все-таки важнее моды, и поэтому украшает Шуралу храм в стиле классицизм с некоторыми элементами русского стиля. Ну, в общем, я думаю, что лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Да. Лучший вариант – это туда съездить. Хороший вариант – это почитать у нас блоги и посмотреть в интернете и фотографии, и более подробную историю. Но Шуралу мы посмотрели. На самом деле там есть еще кое-что интересное, что добавит такой милоты к вашей поездке. В Шурале есть два дома, которые украшены, вот чем бы вы могли подумать?
Может быть, какими-нибудь красивыми резцами из дерева?
Резьба из дерева сегодняшние наше путешествие будет завершать, или, скорее всего, наверное, вторую нашу программу, посвященную этому направлению. Вот это уму непостижимо. Местные умельцы украсили свои дома крышками от пластиковых бутылок.
Они что-то с ними сделали перед этим или как?
Тысячи и тысячи крышечек от бутылок разного цвета. Фасады у домов, у ворот, у калиточек из дерева. И, собственно, на гвоздичек аккуратненько присаживается эта крышка по специально подготовленному шаблону, и получаются русалки, птицы, деревья. Опять же, если посмотрите в интернете, украшенные крышками дома, вы эти два домика найдете. А в одном доме хозяин не очень дружелюбен, не будет вам рассказывать, как он это сделал, но можно будет подойти сфотографировать. А вот во втором доме, который находится неподалеку от храма, хозяин с удовольствием встретит, все расскажет, все покажет, если вы привезете ему мешочек крышечек. Дело в том, что они очень быстро выгорают, особенно красные, поэтому чуть ли не раз
это
в год
как,
приходится...
Когда едешь в какой-нибудь контактный зоопарк типа Висима, везешь обычно, ну, то есть там же заповедник, то есть ты туда ведешь, да, морковку, что-то такое, чтобы покормить животинок, а в те края, в Шуралу, надо довести мешочек с крышечками,
да,
с красными.
Красный – это идеал, но и остальные тоже подойдут. Сейчас я вам предлагаю проехать мимо Невьянска, в который мы с вами обязательно вернемся, и сразу же уехать в Быньги. Что у нас интересного в Быньгах? Те, кто с нами, опять же, давно, наверняка должны сейчас вспомнить храм Николая Чудотворца. А вообще история села Быньги, она на самом деле тоже очень интересная и очень глубокая. Сейчас я о ней чуть-чуть упомяну. А вообще вся история Быньок и Быньжан...
Быньгов, как склоняется.
Она нам очень подробно известна благодаря тому, что в 1897 году, как раз к столетию Никольского храма, екатеринбургские епархиальные ведомости в нескольких выпусках опубликовали исследование «Краткий исторический очерк Быньговского храма и прихода», а чуть позже поправки и дополнения к нему. И именно эти выпуски епархиальных ведомостей они прекрасно сохранились. А сейчас вопросик. А автором этого исследования был тогдашний священник Никольского храма Михаил Иванович Христолюбов. Как вы думаете, почему у него такая забавная фамилия? На самом деле все немножко по-другому. Дело в том, что Михаил Иванович, он был воспитанником детского приюта. И попал он туда в возрасте, когда ему было меньше 2 лет. И в приютах была очень интересная традиция, что деткам, которые туда попадали, давали фамилию того человека, который в это время управлял приютом. И вот, собственно, в Санкт-Петербурге, откуда к нам и попал Михаил Иванович, в том самом приюте, в то время человеком, который заведовал за его состояние, покаянием, за уходом за малышами, был человек по фамилии Христолюбов. Соответственно, Михаил Иванович стал тоже Христолюбовым.
Сколько же их еще таких раскидано тут по России?
Их очень много, и тоже один из таких забавных пунктиков, что, так сказать, выпускники этих приютов очень часто выбирали карьеру, выбирали свой путь жизненный, связанный как раз с христианством, с верой, и становились священниками. Так вот, Михаил Иванович Христолюбов, он не просто был уважаемым батюшкой, который действительно очень чел, родил за свой приход, но вот он проработал огромное количество архивов, доступных в то время, и выпустил это краткий исторический облик Беньковского храма. И вот именно он рассказывает нам не только о храме, но и о истории деревни Беньги. А в старом написании, кстати, Беньги назывались Бунги. И вот именно он, так сказать, вел в научный оборот переписку великого государя Петра Алексеевича и верхотурского воевода Алексея Калитина. И в этой переписке уже в 1704 году в списках злоупотреблений Никиты Демидова упоминается это село. Никита Демидов там показан как очень такой нехороший персонаж. Здесь перечислены его злоупотребления. Никита приезжал в деревню Бунги многожды и изымал у местного населения царский исак. Изымал не в пользу царской казны, а в свою персональную пользу. Но на самом деле существовала эта деревня еще до 1704 года, потому что ее еще в середине 16 века организовали раскольники, которые бежали в наши края после реформ Никона. Но когда вы приезжаете в Беньги, вы увидите на въезде стелу, которую поставили в 2018 году. Именно она отмечает типа год рождения Беньгов, и это 1718. Хотя вот я только что сказала о том, что в 1704 уже упоминается эта деревня, и на самом деле существовала она гораздо раньше. Дело в том, что в 718 Демидовы основали тут железоделательный завод. То есть примерно та же самая история, что произошла с Шуралой. Поблизости от Невьянска находились населенные пункты, рядом с которыми была возможность добывать руду, была возможность добывать дерево, а уголь — это необходимый ингредиент для металлургического производства. И поэтому вокруг Невьянска достаточно много таких населенных пунктов, которые были как бы подсобные для невьянского производства, для невьянского завода. И Демидовы владеют этими территориями, и к концу века, к концу 18-го, Прокопий Демидов, внук Никиты того самого, который злоупотреблял своим положением, Прокопий Демидов пишет свое завещание. Будучи недоволен своими сыновьями, три завода, Невьянский, Быньговский и Верхневинский, он продает Савве Яковлеву. Ну, вот, собственно, Шурала тогда же тоже и досталась Яковлеву. Но дело в том, что Савва Яковлев скончался в 1784 году. И вокруг его наследства началась очень большая суета. Его детки не могли поделить. Но по разделу имущества территория Невьянского и Быньговского завода перешла к сыну Саввы Петру. И дело в том, опять же, такие очень интересные перипетии сохранили для нас архивы. Петр Саввич клятвенно пообещал в случае счастливого исхода судебных разбирательств построить в Быньгах небывалую церковь. Заводы получил и обещание выполнил. Построил великолепный Никольский храм. Вот строчкой из его письма: «Отлей в Быньгах церковь чугунную во имя свидетеля Христова Николая. Если этого нельзя сделать, то устрой там храм на славу. Ничего не жалей, а храму стали бы девиться, и которому не было бы веку». Это прямая цитата из письма Петра Саввича Яковлева, управляющему Быньговским заводом. Как вам идея построить целый храм из чугуна?
Я думаю, как минимум слегка утопическое.
Совершенно верно, но тем не менее заводоуправляющий не поскупился, и в Никольском храме действительно очень активно использовался чугун, аж 5 тонн.
А все остальное было из чего?
Кирпич, камень.
А, ну то есть тогда уже в камне сразу.
Конечно,
его
сделали. Конечно, да, да. Это было дело чести, поэтому храм сразу
застроили.
Ну
то есть он почти не претерпел никаких изменений с того времени?
С того времени действительно изменений нет. Единственное, что храм все-таки требует ремонта, и он, кстати, в советские годы не закрывался. То есть какое-то время там была пауза, богослужения не проводились, но тем не менее храм в первоначальном виде. Вот я вот оттягиваю момент, вот, чтобы не начать рассказывать про архитектуру, потому что здесь я могу пропасть и вместе с собой утащить всех остальных. Поэтому напоследок оставлю.
Да, у нас буквально вот еще несколько минут до конца программы осталось, поэтому...
Чуть-чуть про историю и закончу про архитектуру. Дело в том, что благодаря тому, что храм не закрывался, в нем сохранились иконостасы конца XIX века. И когда в 70-х, 80-х годах уже 20 века исследователи начали работать с тем наследием, которое нам досталось, Галина Владимировна Голынец, это наш исследователь, она, обнаружив этот иконостас и изучив иконы, стала тем человеком, который открыл миру так называемую Невьянскую икону, которая сейчас очень популярна. Это один из шедевров нашей, ну, можно сказать, уральской живописи. В Екатеринбурге есть музей, в музее ИЗО есть хорошая коллекция невьянских икон. И, собственно, часть оригинального иконостаса все так же украшает собой Никольский храм. И я думаю, не только тем, кто связан с искусствоведением, это будет очень интересно, потому что это пример взаимодействия культуры раскольников и культуры официального православия. Я очень советую там побывать, потому что сам иконостас, он тоже потрясающий, даже если не говорить об иконах. Он тоже сохранился практически весь, очень богатый, очень живой, позолоченный, ну и очень красивый. Ну и совсем напоследок, чтобы рассказать про храм и в следующей программе перейти дальше. Дело в том, что вот это время строительства храма, конец XVIII века, это время, когда в России барокко сменяется классицизмом. Поэтому если изучать, опять же, архитектуру этого периода, мы очень часто с вами увидим храмы, которые как бы являются такой мозаикой. Один элемент классический, один элемент барочный. И Никольский храм, он один из таких храмов-пограничников, созданный по уникальному проекту, автора которого мы не знаем, может быть, украинский, может быть, тобольский. И этот храм-пограничник, он совершенно чудесно совмещает в себе и барокко, и классицизм. Барокко – более ранний период, классицизм – более поздний. И вот там побывать, там, кстати, на колокольню тоже можно подняться, это потрясающий совершенно пример, когда здание стало очень гармоничным, как будто все так и задумано. Это очень редкая история, когда облик храма сформировался вот сразу же еще в XVIII веке. Это в XIX все по типовым проектам строится, и как задумали, так и построили. Тогда начинали строить в одном стиле, заканчивали в другом. Никольский храм, он уникален, он абсолютно гармоничный, он абсолютно целостный. И вот если вы хотите положить жемчужину в свою копилку архитектурных шедевров Свердловской области, то добро пожаловать в Бынги, посмотреть на Никольский храм и познакомиться с историей этого села.
Я думаю, что вот и маршрут на ближайшие выходные. Друзья, не забывайте, что те, кто съездит куда-то по нашей наводке и напишет нам об этом, ну или позвонит по телефону и расскажет о том, как прошла поездка, получит фирменную открытку. Поэтому вперед в путешествие, а потом 278-96-41, это телефон секретаря, ну или можно меня найти во всех соцсетях, Марию Заостровных, Надежду Бурлакову, нашу постоянную участницу программы, тоже можно найти во всех соцсетях. Напоминаю, она краевед, энтузиаст, создатель паблика «Архликбез». Ищите. Ну и в следующей программе мы продолжим знакомить вас с красивыми и интересными местами Урала. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.